Итак, сегодня мы будем продолжать изучать Мишну, высказывание Раби Акивы. И я повторю вкратце то, что мы уже учили. Сказал Раби Акива: все, что человек получает в этом мире, дано под залог. И над всей жизнью раскинута сеть. Лавка открыта, и владелец дает в долг. Но книга открыта, и всякий, кто хочет одолжить, может прийти одолжить. Но взыскивающие постоянно ежедневно приходят и забирают долг, с ведома ли человека или без ведома, и есть у них на это основание. И суд Творца – суд истинный, и все приготовлено к пиру. Итак, все дано под залог. Что человек получает в этом мире? Дом, имущество, детей, это главное, здоровье. Все дано под залог. Потому что не знает человек, когда у него это отберут. И казалось бы, то, что написано в Святой книге Зоар, каждый человек думает: я пришел сюда навсегда. Один умер от такой болезни, другой от другой. Ну, они имеют отношение к какому-то профсоюзу умирающих. А я буду жить всегда. На самом деле здесь заключена глубокая истина, что на самом деле Творец сотворил человека, чтобы он жил вечно. Но человек выбрал смерть. И теперь не может человек прийти к исправлению, но только после того, как отделится душа от тела. Так написано у нашего учителя Раби Моше Хаим Люцат. Но с другой стороны, это же ошибка. Человек думает: я вчера вставал с постели, 10 лет, 20, 30, 40, 50, 60, так и будет продолжаться всегда. Но оказывается, что человек не знает мгновение своей смерти. Он не может сказать: подождите, мне нужно еще завершить свои дела, написать несколько писем, написать завещание. На что это похоже? Приводит Талмуд одну историю про то, что это сказано в трактате «Сука». Как-то увидел царь Шломо ангела смерти, который был очень удручен. Спросил Шломо у ангела смерти: что такое, почему? Он говорит: вот у тебя есть эти два писца. Сегодня вечером они должны, я должен их забрать. И тогда что сделал царь Шломо? Он дал им самых быстрых коней и отправил их в город Луз. Там, где люди не умирали, потому что они говорили только правду. И у ворот города Луз настиг их ангел смерти, и они умерли. На следующий день увидел Шлома ангела смерти, он очень радовался. Он спросил у него: почему ты так радуешься? Он говорит: я был очень удручен, потому что я должен был забрать их души у входа в город Луз. И тогда открывается, что царь Шломо сам, тем, что он хотел их спасти, он приблизил их к смерти. Это то, что сказано, что над каждым человеком, над всей жизнью раскинута сеть. И человек не знает своего часа. Подобно рыбам, которые попадают в сети, так и люди, которые не знают часа своей беды. Как-то спросили у великого мудреца, который жил здесь, в земле Израиля, Хазон-Иш: падают самолеты, так может не летать на самолетах? И он ответил: падают не самолеты, а люди, которые находятся в этих самолетах. Неважно, человек летит на самолете или нет. Итак, мы видим то, что открывает нам Раби Акива, очень глубокую вещь. Ведь на самом деле это продолжение того, что он сказал в предыдущей Мишне, о том, что все предопределено, но свобода дана. Так свобода на что? На самом деле человек видит этот мир, огромное поле возможностей, делай, что хочешь. Но наши мудрецы сравнивают этот мир с ночью, с тьмой. А с другой стороны, есть мир приходящий, улам абба, который строится каждым шагом, каждым действием, каждым словом, каждой мыслью человека в этом мире. Строится то место, где он будет быть, будет жить, после того, как он оставит одежды тела. И его душа оденется в одежды, сделанные из мицвот, из заповеди, которые делал человек. Это то, что написано в наших книгах «Халука де Рабонун». И вдруг человек, который никогда не надевал тфилин, у него будет не хватать левой руки и головы. Человек, который никогда, я не знаю, не говорил «Шма Исраэль». Может быть, ему будет не хватать губ и языка. Но на самом деле все евреи есть у них часть в будущем мире. И давайте теперь посмотрим, какая связь между этим миром и будущим миром. И так написано в трактате Менахот, 29 лист. Сказано так. В Торе Кибека, я измененно говорю, это имя Творца, Юд, а потом Гей. Ашем, Цур, Оламим. Этими двумя буквами Творец сотворил миры. И задается вопрос, сказал Раби Иуда бар Илай. Это два мира, которые сотворены Творцом. Один мир сотворен буквой Гей, а другой сотворен буквой Юд. И я не знаю, какой из них сотворен какой буквой. Но как, так как написано в Торе, во второй главе, первой главы Торы, Берешит. «Эле толдот шамай ваарец бии барам» – это родословное небо и земли в их творении. Учат наши мудрецы, не учи бии барам, эле бэгэй барам. Это родословное небо и земли, которые сотворены гэй, буквой гэй. Тогда мы понимаем, этот мир сотворен буквой Гей, а будущий – буквой Юд. Почему же сотворен этот мир буквой Гей? Потому что эта буква похожа на коридор, оксадра. Да? Что каждый, который хочет выйти, может выйти. Представьте себе, буква Гей, широкое поле. Тот, кто хочет выйти, может выйти. Почему же так? Потому что у буквы Гей может быть длинная-длинная палочка. Вот это вот, видите, вот это вот. Длинная-длинная палочка, которая спускается до Геенома. Хорошо. Плохо, конечно. Но если человек, даже который вышел из мира, который сотворен Творец, и это право человека, это то, что мы учили в предыдущей Мишне, все предопределено, но свобода дана. Человек может и имеет право полностью вытолкнуть Творца из своего мира. И тогда он займет трон, и тогда на голове у него корона, он единственный правитель, единственный царь своего мира. Нет места в его мире Творцу. Но это длится только то время, пока человек находится в промежутке. Мы говорили, то, что написано на могильной плите. Родился тогда-то, промежуток, черточка, ушел из мира тогда-то. Пока он находится здесь, это его право. То есть право на ошибку. Право закрыть себе глаза и надуть огромный мыльный пузырь, в центре которого он находится и отражается во всех ракурсах, в семи цветах. Помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Знаете, разноцветный человек отражается везде. Вы знаете, когда человек идет, перед тем, как он входит куда-то, он смотрит в зеркало, поправляет галстук. А здесь везде только он. Несомненно, в его мире, где он царь, он король, нет места Творцу. Но вот ему очень везет. И мальчик говорит, король голый. И берет иголку и протыкает вот этот мыльный пузырь. Человек промывает глаза от этой мыльной воды и видит, что на самом деле мир принадлежит тому, кто его сотворил, хозяин. И тогда он вышел из мира Творца, широкий выход, но он может сделать шуву, есть маленький вход. И тогда он, преодолевая дурное начало, возвращается в мир Творца. И тогда он уступает трон, уступает корону. Он говорит, не я первый, а я только второй. Есть тот, кто сотворил мир, есть тот, кто послал мою душу в этот мир. И теперь я должен выполнить то задание, ради чего эту душу Творец спустил в этот мир. И это то, что объяснение, почему этот мир сотворен буквой «гей». «Гей» – это определенный артикль. «А» – «сефер» – определенная книга. «А» – микрофон. Этот, а, нет, нельзя сказать, а Цвипатлас, это нельзя сказать, Адам, а не просто Адам, не просто человек, а Адам, вот Адам Азе, вот этот человек, да, определенный артикль, написано в Торе, когда Йосиф, праведник, властвует над Египтом, он дает зерно, чтобы они сеяли, и он говорит, гей лахем, лахем зера вазаратем, гей лахем, возьмите себе, вот, пять. Это весь этот мир. Не просто так у нас пять пальцев на каждой руке. Вот этот мир. Гей. Буква Гей. И так человек, который делает шуву, он может вернуться в мир Творца. Хорошо. А будущий мир сотворен буквой Юд. Почему же этот мир сотворен буквой Гей? Чтобы тот, кто хочет вернуться, мог вернуться через это узкое отверстие, которое наверху. И если он раскаивается и делает шуву, он поднимается. И это как то, что сказал еврейский мудрец Рейш Лакиш, как сказал Раби Шимон Рейш Лакиш. И он приводит строчку из царя Шлома. «Им лилейцим гуялиц» – с насмешниками он ведет себя так, что он над ними надсмехается. «Уле анавим и тенхен» – а над теми, кто ведут себя в мире скромно. То есть, принимая, что есть тот, кто над ними. «И тенхен» – даст милость. Тот, кто хочет затумиться, под химло, открывает ему. Бали тагер, тот, кто хочет очиститься, месаимуту, помогает ему. Даже если человек, у него есть иргурей чува, мысли о раскаянии. Если бы Творец не помогал ему, он бы никогда не смог это сделать. Дальше сказано. У буквы гей есть корона. Маленькая корона. Что это значит? Это то, что сказал Творец об этом человеке. Если он делает шуву, если он раскаивается, я повязываю ему корону. И это мы говорим о том, почему этот мир сотворен буквой «хей». Но почему будущий мир сотворен буквой «Юд»? Самая маленькая буква из всего еврейского алфавита. Из всех 22 букв еврейского алфавита. Почему же буква «Юд»? Потому что праведники, их очень небольшое количество. А почему же склоненная буква «Юд»? Потому что праведники в этом мире, они склоняют свои головы. Потому что они не полагаются на свою праведность. И каждый из них открывает своего личного Творца. И приводит такой мидраш, который мидраш Тиилим, про вот это то, о чем мы говорим. Шли два человека по дороге. Один праведник, один злодей. И они проголодались, и они увидели пундак. Ну, пундак, скажем, ресторан. И оба вошли. И один увидел, вот специальные бассейны с рыбами, вот куры и утки, вот бычки, вот бараны. Можно такой пир закатить. Говорит ему другой праведник, у тебя же нет денег. Он говорит, а что там такое, мы разберемся. Праведник, что он сделал? Он заказал себе одну булочку и заказал чечевичную похлебку. В конце он заказал себе, сказано, два стакана вина, один стакан во время трапезы он выпил, а другой, чтобы сказать беркат амазон, благословение после еды. Подошел к нему хозяин, он расплатился и ушел. А другой говорит, дай мне вот эту вот рыбу, а вот сейчас дай мне вот эту курятину, а сейчас вот это вот я хочу говядину, а вот сейчас такое вино и такое вино. Ну, поел, попил, сидит довольный, дай мне еще это, вот эту палочку поковыряться в зубах. Ну, приносит ему счет, говорит, что такое, почему здесь написано две булочки? Я съел одну булочку? Нет, говорит хозяин, я все записывал, две булочки. Нет, одну булочку. И, в общем, в результате хозяин побил его, выбил ему зубы. И это говорится о праведнике и о злодее. О чем говорится? О том, как они себя ведут в этом мире. То есть нельзя обмануть. То есть не получается обмануть. Представьте себе, это много раз было, это говорится про советских туристов, когда они попадают сначала во времена в супермаркет и накладывают, накладывают это. Можно брать все, что хочешь. И вдруг они подходят к кассе и говорят, выкладывайте, будем вести счет. То есть человек за все свои поступки, за все свои слова, за все свои мысли отвечает. И казалось бы, ну что там это вот делать счет? И казалось бы, ну что там вообще об этом задумываться? Ешь, пей, завтра умрешь. Вы понимаете? То есть человек не хочет об этом задумываться. Это то, что говорит Раби Акива. Я читал сегодня одну книгу. Там описывается про то, что во времена Хофицкайма, его ученика Раби Эльхонана Вассермана, в одну девушку, еврейку, попал дибук. Ну, это та душа, которая не попадает еще в духовный мир, и она должна мучиться здесь и метаться из одного места в другое, чтобы получить право попасть в духовный мир, даже вместо духовного очищения, то, что называется гейном. И спросили, за что привели эту девушку к рабби Эльхонан Вассерману, и его попросил Хофец Хаим узнать, кто это, и открылся, что это душа человека, которая не получила права попасть в духовный мир, вселилась в нее дибук и мужским голосом говорила и рассказывала про то, кто он, что он, где, почему он вошел в эту девушку, потому что она попила воду и не благословила и так далее. И спросил рабби Эльхонан Вассерман, есть ли тебе, знаешь ли ты, кто такой Хофец Хаим? А это рабби Исроэль Мейер, Коэн из Радина, великий праведник, который написал свои великие книги про то, как человек должен осторожно говорить, чтобы не говорить ничего дурного, даже правды о другом человеке, то, что может принести ему в материальном плане, в духовном или в моральном ущерб. Это книга Хофец Хаим. «Кто человек, который ищет жизни?» Так написано в строчке царя Давида. «Любящие дни, чтобы видеть в них добро». «Нецор лишон хамира, усватехами дабар мирма». «Закрой свой рот от того, чтобы говорить зло, и твои губы, чтобы говорить обман». Да? Эта книга «Шмират Алашон» в еврейском народе уже много десятков лет учит его книгу «Мишна Брура», которая объясняет, как себя человек должен вести по еврейскому закону. Так вот, Хофец Хаим спросил Раби Эльхонан Вассерман: «Знаешь ли ты, кто такой Хофец Хаим?» Он говорит: «Да, это Тана». А Таной называются мудрецы Мишны. Что это значит? И тогда объясняет Раби Эльхонан Вассерман, что так называют великого праведника в своем поколении. И что он объясняет? То, что если тебе Хофец Хаим скажет выйти из тела этой, ты послушаешь? Да, если будут говорить обо мне кадыш и так далее. И там было три мудреца: сам Хофец Хаим, Раби Эльхонан Вассерман и рав, по-моему, Дульшей Цинер. И вот они постановили, что он должен выйти. И то, что открылось там, то, что это уже во время Хофец Хаима, когда у нас представление о том, что в Польше все были праведниками, все ходили с пейсами, и это перед Второй мировой войной, было такое оставление еврейского мира, то, что начали вместо Бейт-Мидраша открываться библиотеки, то, что выпускались газеты, которые не оставляли камня на камне от еврейской веры, и столько, такой поток евреев оставляли все еврейство. Внучка Хофец Хаима, она как-то пришла к своему дедушке и говорит, он сидел с керосиновой лампой, она сказала: «Дедушка, дедушка, до каких пор ты будешь сидеть в такой темноте? Весь мир, он стремится к светлому будущему, уже электричество есть и так далее». И тогда Хофец Хаим ей сказал: «Знаешь, люди, конечно, освоят этот мир, еще пошлют корабли в небо, но что из себя будет представлять человек? Что такое тьма и что такое свет?» И эта внучка перешла границу Польши и отправилась в Советский Союз, стала профессором. Вы понимаете, то, что говорит Хофец Хаим, это то, что он сказал. Так вот, то, что открылось там, то, что говорил этот дибук, он говорит, что множество людей оставили. Почему Хофец Хаим? Ему было больше 90 лет, когда он из одного местечка в другое ездил по Польше, чтобы сохранить миквы, кошерные миквы, чтобы была чистота семейных отношений. Ведь человек, который не хранит чистоту семейных отношений, за это ему полагается отсечение души. И вот там сказано, что в этом поколении есть несколько десятков великих праведников, которые защищают все поколение, всех тех злодеев, которые отошли от еврейства. То, что рассказывал сын Хофец Хаима, то, что его зять в субботу за субботним столом после мясо после чем-то, достал трубку и закурил. Хофец Хаим сказал ему: «И что ж ты ему сказал?» Он говорит: «Что я мог ему сказать?» Он говорит: «Ты должен был потерять сознание от того, что он такое сделал». Вы понимаете? Другая история про Хофец Хаима, что в Ешиве Радин ему сказали, что какой-то молодой человек, который учится в Ешиве, он в туалете курил в субботу. И он попросил, что этого молодого человека привели к нему. Что-то было там. Он посидел у него полчаса. И он вышел бледный, этот молодой человек. И все думали: ну, Хофец Хаим, ну, сказал ему, что, и все. Потом один из учеников Хофец Хаима был где-то в Америке. И в синагоге к нему подошел человек в кипе. И сказал: «Вот вы рассказывали историю Так это было со мной. Когда я вошел к Хофицхайму, я думал, ну все, сейчас он будет меня чехвостить. Он взял мою руку, прижал к себе, заплакал и сказал: «Шаббес, Шаббес». И его слеза упала на мою руку. До сих пор я чувствую ожог от этой капли. Никогда в жизни я не нарушил больше субботу. Так мы думаем так, что на самом деле человек свободен, он может делать все, что он хочет. Оказывается, то, что написано в Мидраш. Я хочу привести этот Мидраш. Вот. Это Мидраш Раба на Берешит. И я видел из источников, что это приводится от имени Раби Шимона Бар-Йохая, ученика Раби Акива. Что же говорится здесь? На одном корабле плыло много людей. И вдруг один человек достал шило и начал делать дырку в основании этого корабля. К нему подошли и сказали: «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Он говорит: «Какое вам всем дело? Я же делаю дырку под своим местом. Я заплатил за это место и так далее». Они сказали: «Ненормальный. Если ты сделаешь дырку, это ведь войдет вода, и мы все утонем». Так вот сказано, что праведники, они защищают все свое поколение. А злодеи, к сожалению, они пробуждают меру суда против своего поколения. Но то, что сказано в Талмуде. То, что с праведников Творец взыскивает в этом мире, а злодеям дает, разрешает все. Но он взыщет все с них в мире приходящем. И о чем же идет речь? О чем здесь говорится? То, что Творец сказал. Над насмешниками он будет насмехаться. А праведники найдут милость в его глазах. Злодею кажется, что он получает все. Он берет все. А оказывается, то, что сказано, что человек, он подобен дереву в поле. Дереву с плодами. Представьте себе, что само дерево, то есть человек, поедает свои плоды. А праведник, который находит милость в глазах Творца, это то, что он защищает все поколение. И сказано так: тот-то мог остановить другого, чтобы он не сделал нарушение, с него взыщут за это нарушение. А если он защитил, если он помог другому преодолеть, то он получит плату в той заповеди, которую делает другой человек. Несомненно, все открыто, все возможности открыты. И больше того, дурное начало соблазняет человека. Ведь так просто было бы: девочка, ты хочешь на дачу или в милицию? Помните Раневская? Муля, не нервируй меня. Несомненно, все хотят на дачу, и никто хочет в милицию. Но дурное начало, оно так разукрашивает эту пустоту. Один мой друг, он назвал всю экономику сегодняшнего мира «упаковка пустоты». Очень хорошее название. Так вот, Ецер ара, дурное начало, соблазняет человека. И он устремляется за ним. А доброе начало, Мишли говорит: мальчик мудрый и несчастный. Потому что этого царя глупого, который делает глупым других, все бегут за ним, все устремляются за ним. А этого мудрого, но несчастного мальчика редко кто слушает. Но с другой стороны, сказано, что 7 раз упадет праведник и поднимется. Буква Гей, открыто все. Хочешь выходить – выходи. Но если ты преодолеешь это и вернешься в мир Творца, Творец надевает тебе корону. Не ты воруешь корону Творца, а он надевает тебе корону. Тот, кто хочет очиститься, ему помогает. Дай Бог, чтобы мы хотели очиститься, чтобы Творец нас очистил здесь. Всего хорошего.